Еще такой интересный аргумент, который выдвигают в плане Петра. Вот в конце первой главы про траву там идет речь, да, что 24 стих. «Ибо вся плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это цитата из Исаии, да? По-моему, Исаия, 40 глава. «Но слово Господне пребывает вовек». А это слово, которое вам проповедано.
Из этого можно сделать вывод, да, что как раз он считает, что как раз они уже те люди, которые получили и живут так.
Ну. Это слово, которое вам проповедано. Но и что интересно, у Исаии все точно так же, только вместо слова Господне сказано «двар элогейну», то есть слова Бога нашего. А здесь слово Господне. И дальше во второй главе «Ибо вкусили и узнали, что благ Господь», там тоже в псалмах, да, «вкусите и узнаете, что благ Господь». Во всех, вот в обоих этих случаях, ну, протестантские мыслители, они считают, что Господь, это имеет в виду, подразумевает Иешуа, что Петр говорит вместо Адонай, вместо тетраграмматона, Господь, чтобы указать на божественность Иешуа. Вот такая у людей возникает мысль, потому что Петр, вот опять же, да, то есть Петр говорит здесь, вот, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Это цитата, прямая аллюзия на Исаи, на псалмы «Таму, Вырау, Китову, Дунай». «Вкусите и увидите, что благ Господь». Но Петр не говорит, вот как Писание говорит, а просто он это льет. Точно так же, как и про траву и про слово. То есть Петр говорит буквально цитатами из Танаха, и вот это же царственное священство, он смешивает несколько цитат, да, «некогда не народ», это из Осии, да, «непомилованные», первая глава Осии, да, «не народ», «непомилованные». Вся эту терминологию он берет и цитирует без того, чтобы, а вот у Осии так, а вот там так. Или даже, как Павел говорит, ибо сказано, и еще сказано, или хотя бы некто негде. Нет ничего такого, он просто льет это, просто исходя из того, что я так понимаю, что в его глазах, ну, Павел не мог их не научить. Ну, Танах, в общем-то, он же ничего, не раввинов цитирует, а сула скриптура, то есть, строго. То есть, возникает такая мысль у людей, что Петр здесь называет Иешуа Богом. Я все-таки думаю, что Петр на тот момент очень хорошо знает септуагинту, конечно, потому что цитирует почти точно по ней, не по памяти, не переводит своими словами, а цитирует септуагинту. Но, скорее всего, он просто тетраграмматон или ашем, как вся новозаветная традиция, заменяет на Господь. И поэтому слово Господа или слово Бога нашего, ну, наверное, не видел человек никакой разницы. Или был у него свиток такой в руках. На мой взгляд, не сильно критично. То есть между слово Господа или слово Бога нашего, ну, другого другого все равно.
К сожалению, просто к нашему времени уже есть определенное наслоение, да, стереотипов. Поэтому так воспринимается.
Есть одно интересное место, которое вот в отношении авторства Петра для меня проговорило, да, на то, что сделался для них камнем соблазна, камнем преткновения и соблазна. Я почему подумал, что это место, оно очень, очень сильно Петра Тентона скандала, камень скандала. В 17 главе Матфея, когда Ишо говорит Петру, отойди от меня, сатана, ты для меня соблазн. Там тоже и Петр имя, и соблазн, да, то есть скандал. То есть есть камень, ну, на блокпостах ставят такие здоровенные камни, чтобы не проехать. Просто элементарно блок такой ставят, да, а раньше разбойники выставляли такой камень. Ну, в общем, метод не устарел. Метод не устарел, и это и пона не так. Вот там Иешуа, у Иешуа вообще очень много игры слов разных, да? Там Иешуа говорит «Эвен Михшоль», «Ты отойди от меня, ты от меня соблазн, Михшоль». Ну, или по-гречески «Петра скандала» не имеет значения, игра слов сохраняется в греческом иврите. То есть «Сатана» — это тот, кто притыкает, да, тот, кто притыкает путь, и ты для меня сделался камнем преткновения. Вот этот образ камня преткновения, да, Петр его слышал от Иешуа. Поэтому здесь он говорит, что сам Иешуа для них сделался камнем преткновения, но слово это очень оттуда. То есть очень из Евангелия Матфея, в очень личных обстоятельствах Петру сказаны. Поэтому мне кажется, что очень близко к тому, что Петр мог написать. И дальше очень много мидрашей галилейских, да, вот чисто галилейский мидраш о том, что камень, который положен на Сионе, почему он камень? Потому что для верующих в него он драгоценный камень, и как ягалема, алмаз в иврите, да, в мидраше. А для неверующих в него камень преткновения. Это галилейский мидраш, его говорит Раби Йоси Аглили, за поколение до Раби Акивы, то есть практически современник Петра. Акиве было 30, когда был разрушен храм. Ну, значит, ну, за поколение до него так оно и есть примерно. Это вот того времени мидраш. Но опять же, Петр им это излагает так, словно они уже ходили в эту школу. Мидраш там о том, что вот этот камень, предлагаю камень на Сион, да, это слова псалмов, и мидраш говорит, что за камень, почему он камень. Для тех, кто в него верит, драгоценный камень, который будет лежать на Сионе, камень, который изначально лежал на жертвеннике, на котором написано имя Машиах. А для неверующих в него это Эвен Микшор, камень преткновения.
Чем верующих, неверующих, кого?
В Машиах. Камень этот Машиах, это такой образ, да, что камень это Машиах. Почему Машиах это камень? Потому что Всевышний хотел сотворить мир по мере, да, Рахами, как это сказать, по мере мерой милости, да? Но понял, что по мере суда, Медат один, но понял, что мир не устоит, и тогда сотворил его по мере милости. То есть мерой, критериями милости, да, качествами милости. Да? А как получилось, как произошло это? Мидраш рассказывает, что когда Всевышний захотел сотворить мир, большая проблема для... С миром не было проблемы, когда началось сотворение человека, начались дебаты. Сказано, что ангелы сделались китот-китот, разделились на секты и стали говорить. Одни говорят ему, да не сотворяй ты этого человека, он будет вот то-то и то-то делать. Другие говорят, нет, правильное решение сотворить человека. Он будет там Тору учить. Такой был спор, и... Всевышний видел, что, как бы, Мидраш так рассказывал, Всевышний видел, что, ну, не устоит мир, если я дам закон, то мир не устоит, нужно жертвоприношение, чтобы было жертвоприношение. И тогда пробудилась душа Машеха и сказала, я, если что, приму страдания за этот мир. И мир был сотворен. Да? И Машех, как говорит Мидраш, стал тем самым камнем, Эвенаштия, камень основания. Слово «штия» не только напиток, да, но и «лишатот», да, «лиашит». Да, это как бы опирать на что-то, камень опоры, камень, который одним сейчас...
Ну и духовный камень, из которого все пили.
Духовный камень, из которого все пили, да. Это второй смысл
тоже. Игра слов.
Да. Да. То есть вот этот камень, это как бы Машиах стал этим символизироваться, этим камнем. Да. И он положен именно на Сионе, да, на горе Сион. Вот такая мысль была в отношении этого мидраша, который приводит Петр. Ну, я по первости, читая эти, вот когда я первый раз читал, я подумал тогда, что, ну, явно евреям пишет человек, судя по начальной подготовке. Потому что Павел, он пишет про другое. Павел вообще не говорит про обетование пророков, он не открывает Писание и начинает что-то. Теперь Павел говорит как новоначальник. А Петр пишет как людям грамотно. Вот. Я думаю, вот я, и у меня сложилось такое мнение, что для Петра очень свойственно вообще. Он этим всем живет. У него, его внутренний мир – это Танах. Он живет миром Танаха, миром Дети. Он по-другому написать никак не может. Я думал, другой вопрос. А зачем вообще это письмо написано? Вопрос какой, что он этим хотел сказать? То есть, да, он пишет, что есть страдания, стойко сносите страдания. Это понятно, есть утешение.
Что жены повиновались.
Жены повиновались мужьям, да? То есть, ну это какие-то... Ради этого не стоит затеваться. Потому что это сегодня там человек имейл набил и послал, а послание...
Столько, не так просто, что иногда лучше бы и не посылать.
Да. А послания, они так просто не пишутся. Послания пишутся для того, чтобы какое-то учение дать. А здесь Петр, в общем-то, говорит им такие... Обычные вещи, которые, опять же, если они знают этот мидраш про камень, по его мнению, то про то, что жены должны мужам подчиняться, тоже вроде бы должны знать. И про то, что нужно стремиться делать хорошие поступки, а не плохие. Да. То есть, в общем-то, очень много таких банальных вещей Петр говорит. И я думал, почему он это говорит так. Я увидел, есть такой сборник христианских записей и Сирии. Да? То есть 2-3 век всякие христианские переписки на языке арамейском, да, на сербском написаны. Не Евангелие, а именно деловая переписка. В духе как пришлепных книг, там, кожаных лучше, да, то есть разные такие вот разборки, и там есть упоминание о Петре, да, что некто из Дамаска пишет в Алеппо, то есть внутрисирийская такая вещь, и он пишет, что Петр отправил послание в те края, потому что мы знаем, что у него было сильное возмущение на все вот эти общины, на понаехавших. То есть Петр, тяжело ему было с тем, что в таком количестве язычники присоединяются. У него это, ну, с самого начала было такое возмущение против этого. Еще когда его Корнелию посылали, он сказал, чтобы я туда пошел, да ну, да не пойду я. Петр для себя, он принял, что язычники присоединились. Вот для, как жест примирения, так сказать, он решил написать им послание, в котором объяснил, как он это видит, как он видит эту картину, что они входят как гертушав. То есть нашел он какое-то такое вот место, нишу, юридически это все принял, и принял над ними учительство. То есть непонятно, опять же, датировки, комментарии, непонятно, написано это до смерти Павла или после смерти Павла.
Ну, может быть, и так.
Да.
Каким-то образом влияет, в смысле, до или после?
Влияет в том смысле, что
Павел их основал.
Павел их основал, это были общины Павлова, и писать чужую общину это не принято.
Здесь получается вот такая коллизия. Если послание написано после смерти Павла, то это естественно. Да? Тот, кто вас призвал, тот, кто вам проповедовал, вот его нету, теперь мы из Иерусалима принимаем вас к себе.
Да.
Если это написано до смерти Павла, то это совсем другая коллизия. Это значит, что фактически таким образом Петр подтверждает полномочия Павла.
Да.
Мы вас принимаем к себе, значит, то, что Павел вам проповедовал, как мы читали слово, которое было вам проповедано, это нормально. И исходит из того, что там было нормально проповедано с Мидрашами, с Танахом и со всеми делами.
Да, но при этом, если Петр подтвердил, то есть, скорее всего, чего греха таить, у них были серьезные разборки у Петра и Павла, по первости. Да? То есть в разных около христианских текстах это записано. Упоминается история, что...
Ну, потом есть и в христианских текстах.
И в христианских текстах тоже хватает. То есть они разбирались долго, и, наверное, эхо у этого было большое. Потому что, опять же, у Петра не было блога, где он бы мог опубликовать свое слово однозначно вот так вот. То есть вокруг любого события происходила масса слухов, масса всяких разных историй. Да? И в отношении разногласий Петра и Павла, безусловно, тоже происходила масса всяких разных разговоров. Если речь идет о первых гонениях, да, которые записаны, и это гонение, которое происходит при Павле, и Павел еще жив, то это письмо, которое фактически подтверждает, то есть это
поддерживает
Павла и говорит, да, правильной дорогой идете, товарищи, мы вас принимаем, вы наши.
Даже без гиюры, обрезания и всех этих.
Да. И тогда можно говорить о том, что Петр вообще не касается вопроса закона здесь, потому что гертушав, да, понятно, что ему надо соблюдать.
Да.
То есть Петр все углы обходит и пишет такое приветственное послание. В свое время, когда Павел приехал в Иерусалим, Петр ему сказал, давай поступим вот как, ты сделаешь, вот заплатишь за освобождающихся от обета. То есть были люди, которые брали обет назарейства, да, за него надо было платить выкуп, а денег у них не было. И принято было давать какие-то пожертвования, но сам факт дачи денег на это означал бы, что человек исполняет закон, что человек признает актуальность закона. Да? То есть Петр потребовал от Павла вежливо формального подтверждения. Давай сделаем так, чтобы они увидели, что ты с нами. Да? И здесь можно понять, что Петр, он как бы, ну, аналогично отвечает.
Павел уже согласился.
Да, Павел согласился там. А Петр со своей стороны посылает письмо.
Но Петр или Яков?
Это послание Петра.
Нет, кто сказал Павлу?
Потребовал в книге Деяний. Я... Это 20 или 22 глава.
Здесь даже, в общем-то, Яков, не так важно, потому что Петр и Яков там, они Петр как бы на одной стороне. Они сидят в Иерусалимской общине оба.
Да, но председателем
был старший был Яков.
Яков, да.
Вот что здесь написано, это 21 глава, просто я. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что совершил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, сказали, вот сколько тысяч уверовавших иудеев, сделай же, что мы скажем тебе. То есть это не был Иаков, это были пресвитеры Иерусалимской общины.
То есть,
в том числе и Петр. Да.
И Петр, и Яков, наверное, да?
Там есть, на мой взгляд, один такой нюанс. Там... Иаков был пресвитером, ну, как бы, поместно.
Он был епископом.
Ну, неважно, епископ, пресвитер.
Он был старшим.
Он был руководителем, да. Руководителем поместной общины в Иерусалиме.
Да, совершенно.
Но, когда идет, например, в 15 главе разборка, что соблюдать, что не соблюдать уверовавшим из язычников,
да, да.
Встает Петр.
И рассказывает, да, о том, что...
То есть Петр был, грубо говоря, папой римским. Он был главным пресвитером айкумены, которого назначил сам Ишуа.
Такой вопрос.
Почему? Он прямо сказал, паси овец моих.
А, ну, спасибо. Все? Вопрос нет.
Я имею в виду именно эти слова.
Именно эти слова.
Ну, то есть, Яков был главный мессианский раввин Иерусалима. А Петр был главный раввин Израиля. То есть, поскольку Петр жил в Иерусалиме, то сложилась сложная ситуация. Ну, как бы...
Да, и когда пришли от Иакова он испугался, перестал есть с язычниками.
То есть у них были тоже такие отношения. Люди строили общину, у них все было...
Все было впервые.
Все было впервые, поэтому я думаю, что там вообще не все просто было, и они же были люди. Вот. Но так или иначе, я думаю, что вот зачем это письмо, я... Точно не могу сказать, написано это до смерти Павла или после, потому что аргументы есть и туда, и сюда. Но в любом случае, Петр здесь принимает эти общины Вавилона, подтверждает, что учение, которое они приняли, оно правильно, что им проповедано слово Господа, и объясняет их статус, и кратко описывает основные требования, которым выдвигаются, которые они, в общем-то, на тот момент более-менее и соблюдают. Вот такое примерно суть у этого послания. Все-таки евреев тут...
Вот эти слова, которые Петр потом пишет насчет терпения, повиновения жен мужьям, добрых дел, которые надо делать.
Ну, в принципе, то есть это не для евреев.
Они мне очень напоминают один известный мидраш. Мидраш о даровании Торы. Вы его наверняка слышали раз по 100. Что сначала Всевышний предложил Тору всем народам. Да?
Да,
и там говорится так, что сначала предложил кому сыновьям Исава. Они спросили, а что там написано? Написано, не будешь убивать. Не, ну нам это не подходит. Что у нас написано, что наш праотец, он будет жить от меча своего, а тут типа убивать нельзя. Потом предложил сыновьям Ишмаэля. Они спросили, что написано. Он говорит, ну не будешь красть. Ну,
как
можно? Что за жизнь такая? И почему я говорю, что он для этого понимает? Что на самом деле, вот в Мидраше, обе заповеди, которые он говорил сыновьям Исава и сыновьям Ишмаэля, это заповеди сыновей Ноя. Тут нет ничего нового. Это не шаббат, это не кашрут. это не талит, это не изучение Торы. Это то, что люди на самом деле должны были соблюдать и без того. И когда я вот читаю эти слова, здесь как бы Петр им тоже говорит, но он не открывает им ничего нового. Говорит, делайте добрые дела, ну там гонения у вас, трудности, ну терпите, ну это же вера ваша проверяется. То есть он как бы побуждает их в ответ сказать, да, мы это принимаем, мы знаем, что это надо делать.
Да. И в принципе, они же могли ему ответить на подчиняйтесь, жены пусть подчиняются, могли бы ответить во Христе, нет,
действительно,
нет, ни мужеского пола, ни женского.
Ни евреи, ни евреи.
Новый Завет-то они знали уж точно, Павла читали. Но они ему не отвечают так. То есть ну, непонятно вообще, что они ему отвечают, и отвечают ли. Но он пишет самые такие простые, элементарные вещи. То есть ничего глобально нового в плане заповеди, в плане закона, в плане образа жизни. Вот такое примерно послание.